для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Такси все еще стояло перед домом, он забыл о нем. Шофер приложил пальцы к козырьку и фамильярно ухмыльнулся. «Сколько?» – спросил Равик. 17:50. Равик расплатился. «Вы не поедете обратно?» – удивился шофер. «Нет, пойду пешком». «Далековато, мсье?» «Знаю». «Зачем же вы заставили меня ждать? Ведь это стоило вам лишних 11 франков. Неважно». Шофер безуспешно пытался раскурить пожелтевший влажный окурок, прилипший к верхней губе. «Что же, надеюсь, хоть время с толком провели?» «Еще бы», — ответил Равик. Сады замерли под холодным утренним небом. Воздух уже нагрелся, но свет утра был холоден. Запыленные кусты сирени, скамьи. На одной спал какой-то человек, накрыв лицо номером пари-суар. Равик вспомнил, именно на этой скамье он сидел в ту грозовую ночь. Он смотрелся в спящего. При каждом вздохе и выдохе газетный лист слегка приподнимался и опускался над закрытым лицом, словно эта бульварная газетенка была живым существом, мотыльком, который вот-вот взлетит и разнесет по всему свету последние новости. Тихо колыхался жирный заголовок. «Гитлер заявляет, что кроме Данцигского коридора не имеет никаких территориальных притязаний». А пониже другой. «Прачка убивает мужа раскаленным утюгом». С фотографии на Равика смотрела полногрудая женщина в воскресном платье. Рядом тихо вздымался и опускался еще один снимок. Чемберлен считает, что мир можно сохранить. На снимке был изображен человек с зонтиком, типичный банковский клерк с лицом счастливой овцы. Где-то у него под ногами затерялся заголовок, набранный мелким шрифтом. «На границе убиты сотни евреев». Человек, укрывшийся газетой от ночной росы и утреннего света, спал глубоким, спокойным сном. На нем были истрепанные парусиновые туфли, коричневые шерстяные брюки и рваный пиджак. Мировые события, должно быть, мало волновали его. Он опустился настолько, что его вообще уже ничто не могло заинтересовать, подобно тому, как глубоководную рыбу не трогают штормы, бушующие на поверхности океана. Равик вернулся в Интернациональ. На душе у него было ясно и легко. Теперь же ничто не помешает ему. Все осталось позади. Сегодня он переедет в отель «Принц Уэльский». Правда, в запасе есть еще 2 дня. Но лучше ждать Хааки, чем пустить его.
Равик спустился в холл принца Уэльского. Здесь было пусто. Портье сидел за конторкой и слушал радио. В углах холла прибирались уборщицы. Равик посмотрел на часы напротив входа. 5 часов утра. Он поднялся на авеню Георга V и прошел к ресторану Фуке. Ресторан уже был закрыт. Равик остановил такси и поехал в Шахерезаду. Морозов стоял у входа. «Безрезультатно», — сказал Равик. «Я так и думал. Сегодня и нельзя было ожидать иного». «Почему? Сегодня исполнилось ровно 2 недели». «Абсолютная точность в подобных делах немыслима. Ты все время находился в Принцуэльском?» «Да, со вчерашнего утра и до сих пор». «Он позвонит тебе завтра», — сказал Морозов. «Быть может, он весь день был занят, а может, выехал из Берлина на сутки позже». «Завтра утром у меня операция». «Утром он звонить не станет». Равик промолчал. Подъехало такси. Из него вышли наемный танцор в белом смокинге и бледная женщина с крупными зубами. Морозов распахнул перед ними дверь. Вся улица вдруг заблагоухала духами Шанель. Женщина слегка прихрамывала, ее партнер, расплатившись с шофером, вяло поплелся за ней. При свете ламп глаза женщины казались зелеными, зрачки превратились в крохотные черные кружочки. «Утром он наверняка не позвонит», — сказал Морозов. Равик ничего не ответил. «Оставь мне ключ. Я зайду к тебе в отель после 8 и посижу у телефона, пока ты не придешь», — предложил Морозов. «Тебе надо выспаться». «Неважно. Прилягу на твою кровать, если захочу. Уверен, что никто не позвонит, но охотно подежурю, если это тебя успокоит. Операция продлится до 11. «Ладно, договорились. Вот ключ, возьми». Морозов спрятал ключ. Затем достал коробочку с мятными лепешками и предложил Равику. Тот отказался. Морозов высыпал на ладонь несколько лепешек и поднес ко рту. Они исчезли в его бороде, как маленькие белые птички в густом лесу. «Освежает», — пояснил он. «Приходилось тебе когда-нибудь торчать целые сутки в комнате, уставленной плюшевой мебелью, и ждать?» — спросил Равик. «Приходилось торчать подольше. А тебе нет?» «Случалось и мне, но тогда я ждал совсем другого». «А книги ты прихватил?» «Да, но не прочел ни строчки. Сколько тебе еще стоять?» Морозов открыл дверцу такси, доставившего несколько американцев, и впустил их в Шахерезаду. «Часа 2, не меньше», — ответил он, вернувшись. «Сам видишь, что сейчас творится. Такого сумасшедшего лета я не припомню. Кстати, Жуан тоже там». «Вот как?» «Да, и не одна, если это тебя интересует». «Ничуть». Равик просился и пошел. «До завтра», — бросил он через плечо. «Равик!» — крикнул Морозов. Равик обернулся. «Как же ты попадешь в свой номер?» — спросил Морозов, доставая ключ. «Ведь мы увидимся только после 11. Оставь дверь открытой, когда будешь уходить». «Я переночую в Интернационале», — ответил Равик, беря ключ. «И вообще буду показываться в Принцуэльском как можно реже. Это разумнее всего». «Верно. Но ты должен, по крайней мере, приходить туда ночевать. Остановиться в отеле и не ночевать там — это никуда не годится. Так легко можно навлечь на себя подозрения полиции». «Возможно, ты и прав, но если полиция так или иначе заинтересуется мною, выгоднее будет доказать, что я постоянно жил в Интернационале, а в Принцуэльском я уже устроил все как надо. Постель разворошил, а умывальник и ванну и полотенце привел в такой вид, будто утром пользовался ими». «Ладно, тогда верни мне ключ». Равик отрицательно покачал головой. «Я подумал и решил, что тебе там лучше не показываться». «Это не имеет значения». «Несомненно, имеет, Борис. Не будем идиотами. Твоя борода слишком бросается в глаза. Кроме того, ты прав. Я должен жить и вести так себя, словно ничего особенного не происходит. Если Хаки позвонит утром и не застанет меня, то он непременно позвонит еще раз после обеда. Я должен твердо рассчитывать на это и не ждать все время у телефона, иначе в первые же сутки нервы совсем сдадут». «Куда ты сейчас идешь?» «Отправлюсь спать. Он не позвонит в такую рань. Если хочешь, мы можем попозже встретиться где-нибудь.
Нет, Борис, к тому времени, когда ты освободишься, я уже, наверное, буду спать. А в 8 у меня операция. Морозов недоверчиво посмотрел на него. Тогда я зайду к тебе после обеда в Принц-Уэльский. Если что-нибудь случится раньше, позвони мне в отель. Хорошо. Улицы, город, багровое небо, красные, белые, синие дома. Ветер ласковой кошкой льнет к углам бистро. Люди, воздух. Целые сутки Равик напрасно прождал в душном номере отеля. Теперь он неторопливо шел по авеню неподалеку от Шахерезады. Деревья за чугунными решетками робко выдыхали в свинцовую ночь воспоминания о зелени и лесе. Вдруг он почувствовал себя таким усталым и опустошенным, что с трудом удержался на ногах. «Что, если оставить все это?» — убеждал его какой-то внутренний голос. «Совсем оставить, забыть, сбросить себя, как змея сбрасывает кожу. Что мне до всей этой мелодрамы из почти забытого прошлого? Какое мне дело до этого человека, слепого орудия чужой воли, маленького винтика в страшном механизме воскрешенного средневековья, солнечным затмением, нависшим над Центральной Европой? Действительно, что ему до всего этого?» Какая-то проститутка попыталась заманить его в подворотню. Она распахнула платье, шитое так, что стоило только расстегнуть поясок, и оно распахивалось, как халат, бледно мерцающее в темноте тело, длинные черные чулки, черная лона, черные глазницы, в которых не видно глаз, дряблая, распадающаяся, будто уже фосфорисцирующая плоть. Сутенер, сигаретой прилипшей к верхней губе, прислонясь к дереву, наблюдал за ним. Проехало несколько фургонов с овощами. Лошади кивали головами, напрягая мощные бугры мышц, пряный запах петрушки и цветной капусты. Ее головки, обрамленные зелеными листьями, казались окаменевшими мозгами. Пунцовые помидоры, корзины с бобовыми стручками, луком, вишнями и сельдереем. Итак, какое ему дело? Одним больше, одним меньше. Из сотен тысяч столь же подлых, как Хаки, если не хуже его, одним меньше. Равик резко остановился. Вот оно что. Сознание мгновенно прояснилось. Они и распоясались, потому что люди устали и ничего не хотят знать, потому что каждый твердит: «Меня это не касается». Вот в чем дело. Одним меньше. Да, пусть хоть одним меньше. Это ничто, это все. Все. Он не спеша достал сигарету и зажег спичку. Когда желтое пламя осветило его сложенные ладони, словно пещеру с темными пропастями и трещинами, он понял: ничто не сможет помешать ему убить Хоаки. Каким-то странным образом теперь это стало самым главным, гораздо более значительным, чем просто личная месть. Ему казалось, что если он не сделает этого, то совершит какое-то огромное преступление. Если он будет бездействовать, мир навсегда потеряет что-то очень важное. Он понимал, что все это, разумеется, не так. И тем не менее, вопреки всякой логике, в крови у него пульсировало мрачное сознание необходимости такого поступка. Словно от него кругами разойдутся волны и вызовут впоследствии гораздо более существенное событие. Он понимал, что Хаки – маленький чиновник по ведомству страха. Сам по себе значит очень немного, и все же убить его было бесконечно важно. Огонек в пещере его ладони погас.
Он бросил спичку. В листве повисли сумерки. Занимался рассвет. Серебряная паутина, поддерживаемая пицциката пробуждающихся воробьев. Он удивленно оглянулся. Что-то в нем произошло. Состоялся незримый суд. Был вынесен приговор. С необыкновенной отчетливостью он видел деревья, желтую стену дома, серую чугунную решетку рядом с собой, улицу в синеватой дымке. Казалось, эта картина никогда не изгладится из его памяти. И тут он окончательно понял, что убьет Хааки, ибо это не только его личное маленькое дело, но нечто гораздо большее – начало. Он проходил мимо входа в Азирис. Оттуда вывалилось несколько пьяных, остекленевшие глаза, красные лица. Поблизости ни одного такси. Пьяные постояли с минуту, потом пошли, тяжело топая ногами и громко сквернословя. Они говорили по-немецки. Рави хотел вернуться к себе в отель, но теперь изменил свое намерение. Орландо как-то сказала ему, что в последнее время у них часто бывают туристы из Германии. Он вошел в Азирис. Орландо в своем обычном черном платье распорядительницы стояла за стойкой бара, холодная и наблюдательная. Неистовывала пианола. Ее звуки гулко ударялись о стены, расписанные в египетском стиле. «Орландо!» — позвал Равик. Она обернулась. «Равик! Давненько тебя не было!» «Хорошо, что пришел. А что такое?» Он стоял рядом с ней у стойки и оглядывал почти пустой зал. Последние гости сонно клевали носом за столиками. «Я кончаю со всем этим делом», — ответила Роланда. «Через неделю уезжаю». «Навсегда?» Она утвердительно кивнула и достала из-за выреза платья телеграмму. «Вот, посмотри». Равик прочел ее и вернул Роланде. «Твоя тетка умерла?» «Да. Возвращаюсь домой. Мадам уже предупреждена. Она страшно злится, но, в общем, все понимает. Меня заменит Жанетта. Ввожу ее в курс дела». Роланда рассмеялась. «Бедная мадам. В этом году ей так хотелось шиком пожить в Кане. На ее вилле уже полно гостей, ведь в прошлом году она стала графиней. Вышла замуж за какого-то занюханного аристократа из Тулузы. Платит ему 5000 франков в месяц, лишь бы он не вылезал из своей Тулузы. А теперь она не сможет уехать отсюда. Ты откроешь собственное кафе?» «Да. Ношусь целыми днями по городу, заказываю необходимые вещи. В Париже все намного дешевле. Уже купила кретон для портьер. Нравится тебе эта расцветка?» Она извлекла из выреза платья смятый клочок материи. «Цветы на желтом фоне». «Чудесно», — сказал Равик. «Купила со скидкой в 70%, залежалась с прошлого года. Ее глаза излучали тепло и нежность. На одном кретоне сэкономила 370 франков. Разве плохо?» «Великолепно. Ты выйдешь замуж?» «Сразу же!» «А зачем так торопиться? Почему не подождать еще немного и не сделать все, как наметила?» Роланда рассмеялась. «Ты ничего не смыслишь в делах, Равик. Какое может быть кафе без мужчины? Будь спокойна, уж я-то знаю, что делаю». Она стояла перед ним крепкая, спокойная, уверенная в себе. Она обдумала все. Какое может быть кафе без мужчины? «Не торопись переписывать деньги на его имя», — сказал Равик. «Подожди, пока все не наладится». Она опять рассмеялась. «И не подумай ждать. Мы оба разумные люди и понимаем, что дело пойдет только тогда, когда его поведешь сообща. Мужчина, не мужчина, если деньги у жены. Какой-нибудь слюнтяй мне ни к чему. Я хочу уважать своего мужа.
А это невозможно, если он каждую минуту будет приходить ко мне и клянчить деньги. Неужели ты не понимаешь?»
«Понимаю», — сказал Равик, хотя никак не мог этого понять.
«Вот и хорошо».
Она удовлетворенно кивнула головой.
«Хочешь выпить?»
«Нет, мне надо идти. Я случайно проходил мимо и зашел просто так. Завтра с утра я должен работать». Она удивленно взглянула на него.
«Ты совершенно трезв. Хочешь девушку?»
«Нет».
Легким движением руки Роланда приказала двум девицам подойти к посетителю, заснувшему на диване. Лишь очень немногие девушки сидели на мягких пуфиках, расставленных в два ряда посередине зала. Остальные предавались необузданному веселью, катаясь на гладком паркете коридора. Одна присела на корточки, а две другие мчались в припрыжку, волоча ее за собой. Развивались волосы, тряслись груди, белели плечи, взвивались короткие шелковые юбки. Девушки визжали от удовольствия. Казалось, Осирис преобразился в некую Аркадию, обитель классической невинности.
«Ничего не поделаешь, лето», — заметила Роланда. «Приходится смотреть сквозь пальцы».
Она взглянула на него. «В четверг мой прощальный вечер. Мадам дает обед в мою честь. Придешь?»
«В четверг?»
«Да».
«В четверг», — подумал Равик, — «через 7 дней. 7 дней. 7 лет. В четверг. Тогда все уже останется позади. Четверг. Можно ли загадывать так далеко?»
«Конечно, приду», — сказал он.
«Где вы собираетесь?»
«Здесь, в 6 часов».
«Хорошо.
Непременно приду».
«Спокойной ночи, Роланда».
«Спокойной ночи, Равик».
Это случилось, когда он ввел ретрактор. Равика словно обдала стремительной, ошеломляющей, горячей волной. Он только что смотрел на открытую красную рану, на прозрачный пар, идущий от нагретых влажных салфеток, на кровь, сочившуюся из мелких сосудов, перехваченных зажимами, как вдруг увидел перед собой глаза Эжени, с немым вопросом устремленные на него. Увидел в резком свете ламп каждую морщинку, каждый волосок усов на крупном лице Вебера. Он с трудом овладел собой и продолжал спокойно работать. Он накладывал шов. Руки действовали машинально, рана постепенно закрывалась, а он только чувствовал, как от подмышек по рукам и по всему телу течет пот.
«Вы не закончите шов?» — спросил он Вебера.
«Хорошо, а что с вами?»
«Ничего, просто жарко. Не выспался».
Вебер перехватил взгляд Эжени.
«Это случается, Эжени», — сказал он, — «даже с праведниками».
На мгновение вся операционная закачалась перед глазами. Неимоверная усталость. Вебер продолжал накладывать шов. Равик кое-как помогал ему. Язык распух, небо стало словновато, он дышал с трудом и очень медленно. «Маг», — подумалось ему. И эта мысль была словно чужая. «Маг во Фландрии, открытый, красный живот, красный раскрывшийся цветок мака, бесстыдная тайна жизни, прямо под рукой, вооруженный ножом, судорога, пробежавшая от плеч к кистям, смерть, пришедшая откуда-то издалека, словно внезапно замкнулся какой-то контакт. Я не должен оперировать, — подумал он, — пока все не останется позади». Вебер смазал шов йодом. «Готово». Женя тихо выкатила тележку.
«Дать сигарету?» — спросил Вебер.
«Нет, я пойду. Есть дела. Я вам больше не нужен?»
«Нет».
Вебер удивленно глядел на Равика. «Куда вы спешите? Выпейте вермута содовой или что-нибудь прохладительное».
«Не могу. У меня действительно срочное дело. Я не думал, что уже так поздно. До свидания, Вебер».
Он быстро вышел.
«Такси», — подумал он, — «скорее такси». Увидев «Ситроэн», он остановил его. «Отель Принц Уэльский, скорее». «Надо сказать Веберу, пусть пока обходится без меня», — подумал он. «Так дальше продолжаться не может. Стоит только во время операции подумать, что Хаки звонит мне в эту минуту, и я почти теряю сознание». Он расплатился с шофером и вошел в холл. Лифт полз бесконечно долго. Поднявшись на свой этаж, он прошел по коридору и открыл дверь в номер, скорее к телефону. Он медленно, словно тяжелую гирю, поднял трубку. «Говорит фон Хорн. Мне звонили?» «Минуточку, мсье». Равик ждал. Снова послышался голос телефонистки. «Нет, вам никто не звонил». «Благодарю». Морозов пришел под вечер. «Ты уже обедал?» — спросил он. «Нет, ждал тебя. Можем поесть у меня в номере». «Глупости, это сразу же бросится в глаза. В Париже только больные обедают у себя в номере. Ступай в ресторан. Я побуду здесь. В эту пору вряд ли кто позвонит. Время обеденное. Священная традиция. А если он все же позвонит, скажу, что я твой лакей и узнаю его телефон. Ты, мол, придешь через полчаса». Равик колебался. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я вернусь через 20 минут». «Ну, зачем такая спешка? Ты достаточно долго ждал, теперь тебе нельзя нервничать. Пойдешь к Фуке?» «Да». «Спроси Вувре, урожая 37-го года. Я как раз оттуда. Это что-то необыкновенное». «Хорошо». Равик спустился вниз в лифте. Он быстро пересек улицу и прошел через террасу ресторана, затем обошел весь зал. Хаки нигде не было. Равик уселся за свободный столик, стоявший на тротуаре со стороны авеню Георга V, и заказал жаркое, салат, козий сыр и вувре. Наконец появился официант с подносом. Равик успокоился и не спеша приступил к еде. Он заставил себя попробовать легкое, чуть пенистое вино, ел медленно, то и дело посматривая по сторонам и взглядывая на небо, голубым шелковым флагом, повисшее над триумфальной аркой. Затем заказал кофе и с удовольствием ощутил его горьковатый вкус. Неторопливо закурил сигарету, посидел еще немного за столиком, разглядывая прохожих. Затем встал и, позабыв обо всем, пересек авеню и направился к принцу Уэльскому. «Ну, как Вувре?» — спросил Морозов. «Превосходное вино». Морозов достал карманные шахматы. «Сыграем партию?» «Согласен». Они расставили фигурки. Морозов уселся в кресло. Равик расположился на диване. «Похоже, без паспорта мне не прожить здесь больше 3 дней», — сказал он. «А у тебя уже требовали его?» «Пока нет. Иногда они это делают сразу, как только приедешь. Потому я и прибыл сюда ночью. Дежурный не стал меня особенно расспрашивать. Я сказал, что мне нужен номер на 5 суток». «Ну, в дорогих отелях на все это смотрят сквозь пальцы. Но если у меня все же потребует паспорт, может получиться неприятность». «Пока это тебе не угрожает. Я справлялся в Георге V и в Рице. Там тоже не особенно за этим следят. Ты зарегистрировался как американец?» «Нет, как голландец из Утрехта. Свою новую фамилию я слегка изменил, чтобы она походила на голландскую. Назвал себя Ван Хорн, а не фон Хорн. Звучит, в общем, одинаково. Если Хаки спросит меня, он не заметит разницы». «Правильно. Надеюсь, все сойдет гладко. Ты снял дорогой номер. Вряд ли тобой станут интересоваться». «Я тоже так думаю».
Thank you.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.